Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 544-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по книге Неемии. Мы с вами уже читали о том, что стены были построены, восстановлены. И 7 глава – это генеалогия, это родословная, это перечисление самых разных людей. Читать это, может быть, сложновато, просто потому что далеко не всегда мы с вами, не всегда мы с вами даже можем произнести правильно имена этих людей. Во-вторых, о большинстве из этих людей мы ничего больше не знаем. Об этих людях нигде больше ничего не написано. Однако сам тот факт, что Бог записал имена, причем перечислил людей, записал их в своей книге, это действительно важная история, потому что Богу совершенно не все равно, что с нами происходит. Это указание также на то, насколько Богу ценен каждый из нас, каждый лично. И вот мы с вами начинаем читать. Мы не будем читать всю эту главу целиком, но некоторые стихи из нее прочитаем. Первый стих 7 главы. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его». Вот ворота, которые нужно было охранять, точно так же, как мы охраняем наше сердце, точно так же, как мы охраняем себя, точно так же, как мы, кстати, поставлены для того, чтобы охранять Церковь Божию. Ворота Иерусалима запирали на ночь. Порою наше дело и наша необходимость как раз и заключается в том, чтобы запирать ворота. Мы ограничиваем общение с определенными людьми. Я в прошлый раз уже рассказывал про истории, когда говорят: ну вот давайте общаться со всеми, давайте будем открыты для всех. А оказывается, что это не совсем так. Наше дело внимательно следить, не только и даже не столько за другими, а и за собой тоже. Вот действительно наше дело следить за тем, что проходит в ворота нашего сердца, что мы пускаем, а что не пускаем. Но следить в радости, я обращаю внимание на то, что Неемия поставил и певцов, и привратников. То есть были и те, и другие. В 8 главе мы более конкретно будем говорить о радости. Пока же мы видим, как Неемия к этому подходит. До сих пор было не до песни. До сих пор было не до каких-то проявлений радости. Но сейчас действительно то самое время. Апостол Павел в послании к Ефесянам еще будет говорить об этом. Это 5 глава, 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Вот Израильтяне только что закончили важную работу, они закончили важное дело, и теперь они делают две вещи. Сатана, может быть, хотел бы, чтобы они просто легли на спину или на бок и ничем не занимались, просто отдыхали. Но они продолжают действовать, и они делают эти две вещи. Во-первых, они радуются, они прославляют Господа. Это одна история. Во-вторых, они защищают город. Им нужно было обеспечить защиту города. И ворота закрываются в определенное время. Вырабатываются некоторые такие принципы уклада жизни города. Это другая история. И то, и другое происходит одновременно. И при этом я обращу ваше внимание на то, что есть здесь и левиты, священники. То есть все это делается в государстве, которое подчинено Богу. И да, это часть Персидской империи. Но не протестуя против Персидской империи, не протестуя против монархии, помните, их как раз и упрекали в том, что они будут протестовать, но они не протестуют. И при этом, не протестуя против этого, они прославляют Бога. И дальше уже Бог ведет по своему видению. И видение это, естественно, гораздо шире, чем видение человеческое. Еще одна важная вещь. Мы возвращаемся ко второму стиху. «Тогда приказал я брату моему Ханании и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный», и так далее. Почему Бог призвал его к служению? Потому что он был образованный? Ну, я думаю, что и образованный тоже. Но есть еще одна вещь. Он был верным. Вот Неемия смотрел на него и понимал, что он сделает то, что надо сделать. Он проявит послушание там, где нужно проявить послушание. Он был верен. Я знаю многих людей в христианских церквях, которые пытаются прийти в служение, но вот они то есть, то нет. Им то хочется, то не хочется. Он то горит, ну вот буквально готов всего себя отдать ради служения. И блестяще все. А то он говорит: не-не-не, ребят, я тут пообещал, я не сделаю, но сейчас я не могу. На таких людей очень трудно положиться. Знаете, по своему первому образованию я преподаватель языков и переводчик. И вот про переводчиков говорят такую вещь. Какой переводчик лучше? Ну, речь идет о переводчике-синхронисте. Человеке, который просто может сесть в кабину и переводить одновременно с говорящим. Какой переводчик лучше? Тот, кто иногда переводит блестяще, просто феноменально блестяще, а иногда средне или даже плохо, по настроению. Или тот, кто всегда переводит не блестяще, но вполне приемлемо. То есть он не выдает шедевров, но уровень его работы предсказуем. Как вы думаете, какого переводчика предпочтет работодатель? Конечно, второго. Да, он не выдает шедевров, но уровень его работы приемлем по качеству и предсказуем. Потому что человека, который может выдать шедевр, а может выдать нечто обратное, на работу не примут, ибо ни один работодатель не может предсказать, когда у него будет шедевр, а когда нечто противоположное. Еще одно напоминание здесь, третий стих. «И сказал я им, пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреют солнце». И так далее. Я напомню, что в одной руке во время работы был меч, а в другой – мастерок. Нужно было защищаться. Дело Божие нужно защищать. И четвертый стих. «Но город был просторен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены». То есть храм есть, стены есть, но город не заселен. и нужно его заселять. И вот 5 стих. «И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих, и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли. И в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемию, другим Неемию, естественно, да, вы помните, мы об этом говорили, Азарию, Раамию, Нахманием, Мардахеем, опять-таки другим Мардахеем, Белшаном, Месфером, ну и так далее. Я думаю, что кое-что вас уже здесь удивило. Я дважды повторил эту фразу, надеюсь, вы услышали. Мы впервые с вами читаем Неемия 7 главу, и я признаюсь в том, что мы об этом уже говорили. Когда мы об этом могли говорить, если мы только сейчас впервые читаем этот текст? Друзья, будьте просто внимательны. Мы впервые читаем 7 главу, но эту перепись, эту родословную, мы уже видели. Где? Во 2 главе книги Эзры. Вот здесь воспроизводится тот же текст, который мы уже читали в книге Эзры. Зачем? Почему это важно? Я начну с ответа, который дал один мой хороший знакомый, компьютерщик. Он сказал так, и это сказано уже сейчас, в 21 веке, то есть не до нашей эры, да, в 435-м, 450-м, 470-м годах, когда все те события происходили, а уже сейчас. Он говорит, если информация есть только в одном месте, то можно считать, что ее нет. Всегда нужна резервная копия. Вот пока информация лежит только на вашем жестком диске, даже если диск у вас назван резервным диском, да, вот вы удалили с основного носителя информации, вы скинули на резервный диск и сказали, все, эта информация у меня скопирована. Нет, она у вас не скопирована. Она у вас лежит только в одном месте. Это не есть резервное хранение информации. Вот Бог, говоря современным языком, делает резервную копию этого списка, потому что речь идет об исполнении Божьих обещаний. Речь идет о заселении города. Речь идет о том, что подтверждается то, о чем раньше уже говорилось. И вот это надо было записать, вот это надо было сохранить, это надо было донести. Поэтому и повторяется список дважды в Священном Писании. И у Эзры, и у Неемии. Это первая мысль. Вторая мысль. Бог знал каждого из этих людей по именам. И ему важно было, чтобы никто не потерялся. Поэтому они были записаны дважды. Потому что для Бога ценен каждый человек. Так же и в нашей жизни. Бог делает все от Него зависящее, чтобы никто не потерялся. Если кто-то уходит от Бога, то это вина того, уходящего, а не вина Божия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Наконец, это ведь был список верных людей. Это люди, которые верны перед Богом. Это список людей, которых Бог использовал, через которых Бог действовал в конкретной и непростой исторической ситуации. Кстати, подобные списки особенно важных людей есть и в других местах. Мы, например, уже видели Неемию 3 главу. Давным-давно мы с вами видели перечисление 12 сынов Иакова в книге «Бытие», 49 глава. Вспомните, пожалуйста, список воинов Давида во второй книге «Паралипоменон» да и всю родословную, которой, собственно говоря, посвящено начало первой книги Паралипомен. Вспомните, например, послание к римлянам, 16 глава, где перед нами замечательный список служителей Римской церкви. А о ком-то из этих людей мы хоть что-то знаем, а многих мы ничего не знаем. Но мы знаем, что Бог удостоил их этой чести попасть в книгу Божию, быть перечисленными здесь. Вспомните, например, о замечательном списке героев веры. Это люди более известные, но про некоторых из них кажется удивительным, что эти люди попали в это перечисление. Это Евреям 11 глава. Списки имен неоднократно встречаются в Библии. И да, мы можем не знать этих людей, мы можем даже знать, но забыть этих людей. Однако Бог знает, Бог не забывает. Я могу только догадываться по поводу этих людей, однако Бог знает их точно. Я могу выстраивать предположения, однако истина известна Богу. Вот, например, 17 стих. «Сыновей Азгада 2322». Чего-чего? Да вот так. Это не значит, конечно, что у Азгада было столько биологических, физических сыновей. Я напомню вам о том, что сыновьями назывались потомки. По контексту получается, что Азгад был одним из тех, кто уведен в вавилонский плен. Его имя мы уже видели. И получается, что за время вавилонского плена, вот за эти 70 лет плена плюс 30 лет от окончания плена до событий, описанных здесь, вот это 100 лет, и за это время так увеличился израильский народ. А столько сыновей, столько потомков у этого человека. Вот интересная вещь. Ведь можно было подумать, что плен, конец, все плохо. Да, действительно, все плохо. Но нет, не конец. Умножалась семья, умножались потомки. Но люди все равно помнили о том, кто в свое время был уведен в плен, кто стал их отцом, дедом, прадедом, возможно, прапрадедом. Они понимали, что этот человек попал в плен, они понимали, за что, почему этот человек попал в плен. И они знали, что по этому поводу можно сделать. И еще. Они не просто думали, что принадлежат к этой семье. Они точно знали, что к этой семье принадлежат. Они не просто надеялись быть среди потомков Азгада. Они знали, что являются потомками Азгада. То же самое можно сказать про многих из тех людей, которые перечислены здесь. А теперь вопрос. Можно ли это сказать про нас? Вот мы просто надеемся, что мы христиане. Как один человек мне как-то сказал, ну, я надеюсь, что я верующий. Вот этого мало. Надежда нужна, но не здесь. В других местах она нужна, в других ситуациях она важна. А тут не вопрос надежды, тут вопрос знания. Мы просто надеемся или мы знаем? Если знаем, то почему? На каком основании? Что дает нам такую уверенность? Перейдем уже ближе к концу главы, 61 стих. «И вот вышедшие из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Херув Адона и Иммера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем. От Израиля ли они?» Вот это люди, которые были типа рядом с Израилем. Но доказать они не могли. 64 стих. «Они искали родословные свои записи, и не нашлось, и потому исключены из священства». Ну, то есть они надеялись доказать, что они израильтяне, Но доказать им это не удалось. Соответственно, они исключаются. Это не значит, что они не могут там жить. Это значит, в той ситуации, в том законе, в том укладе, что они будут ограничены в правах. Для Израиля в то время это было очень важным. Знаете что, однако? Меня всегда несколько забавляет, когда сегодня, уже в 21 веке, люди начинают исследовать и раскапывать свою еврейскую родословную. Правдами и неправдами, пытаясь доказать, что они принадлежат к этому народу. Делается это обычно для того, чтобы эмигрировать, или, по крайней мере, иметь возможность эмигрировать в совершенно конкретное земное государство. Государство Израиль. И с этой точки зрения оно, конечно, имеет смысл. Но с духовной точки зрения оно не имеет никакого смысла. Гораздо лучше задаться другим вопросом. Раскопать свою духовную родословную, которая не тянется даже в прошлое. Это не про отцов наших, дедов, прадедов наших. Это про нашу жизнь, это про наше хождение с Богом. Так вот, раскопать свою родословную и ответить на один вопрос. А ты имеешь вечную жизнь? Ты имеешь живые, настоящие, искренние отношения с Богом через Иисуса Христа? Я порой думаю, Господи, вот с тем же рвением, как этот человек раскапывает свою, возможно, и несуществующую еврейскую родословную, что бы он с тем же рвением попытался разобраться в том, кто такой Христос и каковы его отношения со Христом? Я могу только молиться о том, чтобы это было так. И здесь, в нашем эфире, в нашей трансляции, я могу задать вам, друзья, вот этот же вопрос. А вы имеете отношение с Богом? Вы являетесь частью Божьего народа. Ваше имя будет в книге жизни. Если вы покаялись, если вы пришли ко Христу, то на основании Священного Писания мы отвечаем на этот вопрос утвердительно. Но если... И вот разобраться в этом «если» – дело ваше. И последний стих главы, 73. «И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Это последний стих, это завершение вот этой важной части процесса. И дальше, в 8 главе, мы увидим нечто очень и очень существенное. Мы увидим первый проект по страницам Библии. Нет, хотя не первый. Нечто подобное уже бывало. Наши постоянные слушатели, я думаю, сразу меня поправят и даже напомнят, где это бывало. Но вот после возвращения в Израиль, после возвращения в Иерусалим, это действительно первое чтение Библии, первое чтение всего Священного Писания, которое существует на тот момент, от начала до конца. Почему это было важно? Да потому что в Священном Писании открывается Божья воля. В Священном Писании дается ответ на два важнейших вопроса того времени. Как мы попали в эту ситуацию? И что нам нужно сделать для того, чтобы из этой ситуации выйти и больше в нее не попасть? 8 глава, 1 стих. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами». Помните, мы с вами говорили о водяных воротах? Помните, мы говорили об их смысле? Вспомните, пожалуйста, об этом. Читаем дальше. «И сказали книжнику Эздре», пожилой человек, очень уважаемый человек в то время уже, «чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Эздра закон, предсобрание мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Мы поговорим об этом подробнее в следующий раз. Я помню, как-то проповедовал по этому фрагменту. Мне говорят, смотрите, а что он так мало читал? От рассвета до полудня. Ответ очень простой. В полдень жарко становилось. Слушать было уже невозможно. Но только рассвет наступал для них не как для многих из нас, в 8-9 утра, а существенно раньше, в 3-4 часа утра. Когда вам последний раз случалось читать Библию, например, с 4 до 12? Или, тем более, слышать, как Библию читают для большого числа людей, тоже с 4 до 12 утра, 8 часов подряд? Ответьте для себя на этот вопрос, прежде чем удивляться, а чё так мало? Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.